Ахонины брови. Дмитрий Мамин, сибиряк. 1892 год. Часть первая, глава первая. В нижней клете у старожской судной избы сидели вместе башкир-переметчик Аблай, слепец-брехун, беломестный казак Тимошка Белоус и дичок из служней слободы Прокопьевского монастыря Арефа. Попали они вместе благодаря большому судному делу, которое вершилось сейчас в Устарожье воеводой полуэктом Степанычем Чушкиным. А дело было немаленькое. Бунтовали крестьяне громадной монастырской вотчины. Узники прикованы были на один железный прут. Так их водили и на допрос к воеводе. «Имею большую причину от игумена Моисея», — жаловался дичок Арефа товарищам по несчастью. «Нещадно он бил меня шелепами». Шелепы — мешки с песком, примечание мамина сибиряка. А еще измором морил на всякой своей монастырской работе, яко лев рыкающий забрался в нашу святую обитель. Новшества везде завел, с огнепальной яростью работы египетские вменил. Лютует над своей монастырской братьей и над крестьянами. — Идолютовал, — ответил слепец-брехун. — Как крестьяне подступили к монастырю, игумен спрятался у себя в келье. Не поглянулась, как с вилами да с дрекольем наступали, а быть бы бычку на веревочке. «Жив, смерти боится», — угнетенно соглашался Арефа и тяжко вздыхал. «А тебя-то он за что изживал?» «Немощь у меня, брехун». «Насчет дивьей обители, что ли?» — ядовито спрашивал брехун. «Может, дичиха нажалилась отцу игумену?» «Тоже и сказал человек». Статочное ли это дело про дивью обитель такие словеса изрыгать? Слепец-брехун любил подтрунить над дичком. Надо же было как-нибудь коротать долгое тюремное время. «Немощь у меня к зелену вину», — объяснял дичок, — «а соблазн везде. Своя монастырская братья с томаха ради и частых недуг вкушает. А потом поп Мирон в служней слободе, казаки и слобод, воинские люди». Ох, великое искушение, ежели человек слабеет. Ну, и игумен Моисей истязал меня многожды. И шелепами, и плетями, и батажьем? Всячески. Он и на попов-то не очень глядит. Чуть что, сейчас отправит на конюшенный двор. А там разговоры короткие. Раньше игумен Моисей в Тобольске происходил служение. Белым попом был. Ну, а разъяриться так необыкновенную скорость на руку оказывал. Так и попадью свое уходил. За обедом костью говяжьей ее зашиб, как сказывают. Вот после этого он и принял на себя иноческий чин. На великой реке Аби остяков крестил, монастырь поставил, а потом к нам попал, да под духовные штаты и угодил. Вотчина монастырская громадная, близко 100 000 десятин земли. На них 9 деревень, да 4 поселка, да 6 заимок, а еще лесу не считано, да хмелевые угодья, да 3 рыбных озера, да 2 рыбные пески в низовье Яровой. Свои 4 мельницы было, кожевня, свешная, а в городах везде подворья. Одного сена ставили больше 12 000 копен. Монастырских крестьян близко 3 000 податных душ состояло, и одного оброка 1000 рублей каждогодно приносили. Процветал наш Прокопьевский монастырь, кабы не новые духовные штаты. Все ограничили сразу. И землю, и крестьян, и всякое прочее угодье. Вот игумен-то Моисей лютует. Приехал он на большое, а вышло маленькое. А монастырь ограничили, чети не оставили. А тут еще перед самыми штатами дубинщина ваша. Меня же прицепили к ней неповинно. Четь — четверть, примечание. Мамина сибиряка. «Сказывай!» — недоверчиво ворчал брехун. «Вы больно умны с игуменом-то, а другие одурели для вас. Какой крестьянин без земли, а земля Божья? Государский указ монахи скрыли. Как бы ни воевода Полуэх Степаныч, так тряхнули бы вашим монастырем. Погоди, еще тряхнут. Нечем трясти-то, коли все отняли. Щука умерла, а зубы остались». Худенькое и сморщенное лицо Арефы с козлиной бородкой во время разговора все подергивалось, точно сейчас под кожей у него были натянуты нитки. Сгорбленный и худой, он казался старше своих лет, но это только казалось. А в действительности это был очень сильный мужчина, поднимавший одной рукой 7 пудов.